Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. И вновь сегодня гости студии городского радиоканала. К счастью, стала моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Ирина Павловна, добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, почему я сказала «к счастью»? Потому что в прошлой передаче мы с вами начали поднимать такую интересную тему об уникальных книжных памятниках, о членах царской семьи, о которых мы, к сожалению, очень мало что знаем. Поэтому вот сегодня я снова пригласила вас в студию городского радиоканала, чтобы продолжить нашу с вами беседу. Итак, мы с вами закончили нашу передачу с тем, что в библиотеке нашего музея хранится уникальная книга, которая была подарена нашему музею Николаем Кирилловичем Величко по просьбе его дядюшки Валерьяна Величко. И напомните, пожалуйста, еще раз нашим радиослушателям, что это за книга уникальная.
Это рукописная книга, которую сочинил великий князь Николай Константинович Романов по кличке Никола.
Да, кстати, вот я как историк, но я просто вот уже тут покопалась хорошенько, опять же, на просторах интернета нашла совершенно потрясающие истории этого человека, и я позволю себе вот сейчас нашим радиослушателям об этой истории рассказать. Действительно уникальная практически, ну какая-то невероятная история, судьба этого человека. Ведь его называют железной маской дома Романовых, самым загадочным, да, да, и противоречивым представителем монаршей фамилии. В последнем придворном календаре за 1916 год имя великого князя Николая Константиновича, как и положено, значило в списке членов российской императорской фамилии. На бумаге он существовал, но в реальной жизни внука императора Николая I мало кто из родных помнил, а молодое поколение великосветского петербургского общества даже и не представляло, о ком идет речь, не говоря уже о нас, о тех, кто вот живет в 21 веке. Этот человек стал живой легендой, человеком, чья жизнь была сшита из лоскутов, противоречий, скандалов и многочисленных любовных историй. Вот кто-то считал опального великого князя жертвой либеральных идей своего отца, другие приписывали ему фантастические преступления и проблемы с психикой, а некоторые видели в Николае Константиновиче великого ученого и филантропа. Еще в конце XIX века его имя заняло достойное место в царстве легенд, нежели в объективной истории. Даже смерть Николая Константиновича долгие годы считалась загадкой. В русской эмиграции были уверены, что зимой 1918 года большевики поставили его к стенке и расстреляли. Но в 1997 году мир впервые увидел документы, опровергавшие версию убийства Николая Константиновича. И как вы думаете, где эти документы были найдены? В далеком Ташкенте. В узбекских архивах отыскалась заметка из местной газеты следующего содержания. Похороны гражданина Романова. Вчера в Ташкенте состоялись похороны бывшего великого князя, гражданина Николая Романова, скончавшегося в воскресенье 14 января в 6 часов утра. Тело Романова предано земле у ограды военного собора. Позже архивисты обнаружили газету «Новый путь», в которой был напечатан еще один некролог следующего содержания. «О смерти великого князя Николая Константиновича Романова 1850 года рождения. Умер в ночь с 13 на 14 января 1918 года от воспаления легких на даче под Ташкентом и похоронен 16 января 1918 года в Ташкенте, в сквере, рядом с военным Георгиевским собором». Так все-таки, что это за человек-то такой? Итак, Николай Константинович, как мы выяснили, родился в 1850 году, 2 по старому стилю или 14 февраля по новому стилю, в мраморном дворце Петербурга. Он был старшим сыном и первым ребенком в семье великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны, и, наверное, самым незаурядным из всех детей этой семьи. Свое имя он получил, как вы уже сказали, в честь деда императора Николая I. Великий князь учился в Академии Генерального штаба, в которую поступил по собственному желанию, став первым из императорской фамилии, окончившим высшее учебное заведение в числе лучших выпускников с серебряной медалью. Но уже в юности у него проявились черты яркого сноба и прожигателя жизни. И вот, беспокоясь за судьбу сына, Александра Иосифовна решает отправить Николу в путешествие за границу и подыскать ему подходящую невесту. Выбор пал на юную принцессу Фредерику Ганноверскую, но она отказалась от замужества, сославшись на то, что вообще не собирается никогда выходить замуж. И вот после неудачной попытки найти невесту Николай вернулся в Петербург, поступил в лейб-гвардии конный полк и стал командиром эскадрона. В это же самое время на одном из балов он познакомился с американской танцовщицей Фанни Лир. Она уже успела побывать замужем, родить дочь и развестись с мужем. Какие-то ассоциации возникают, да? С нашими нынешними.
Ничего не меняется в этой
жизни. Не говорите. Вот у молодых людей начался страстный и бурный роман, о чем было немедленно доложено Константину Николаевичу. Вот великий князь сразу же нашел предлог, чтобы удалить сына из столицы и охладить его чувства к возлюбленной. Николай Константинович был отправлен в составе русских экспедиционных войск в Хиву покорять Среднюю Азию. И вот за участие в Хивинском походе он был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени за проявленное мужество и героизм во время артиллерийского огня противника. И вот, находясь в Средней Азии, он серьезно заинтересовался ориенталистикой, а, вернувшись в Петербург, стал ходатайствовать об отправке специальной экспедиции в Хиву с целью изучения завоеванного Россией края и оценки его экономического и хозяйственного потенциала. Вот я подвожу постепенно книги, да? И вместе с тем, несмотря на все усилия семьи, вот он не смог забыть свою милую Фанни, их чувства после длительной разлуки лишь укрепились. И вот вскоре они уехали в долгое путешествие по Европе, где Николай сорил деньгами и скупал дорогие картины для своей личной коллекции. Вернувшись в Россию, Николай Константинович снял для Фанни дом в центре Петербурга и стал ежедневно навещать возлюбленную, пока в семье не случилась беда. В апреле 1874 года великая княгиня Александра Иосифовна обнаружила в мраморном дворце пропажу 3 бриллиантов и заклады иконы, которые император Николай I благословил невестку на брак со своим 2-м сыном. Икона Божьей Матери с младенцем всегда находилась в спальне великой княгини, и попасть в комнату мог не каждый. Полиция начала расследование и вскоре нашла украденные бриллианты в одном из ломбардов Петербурга. Вскоре следствие установило личность человека, принесшего бриллианты в ломбард для сбыта. Им оказался адъютант Николая Константиновича Евгений Варнаховский. На допросе он категорически отрицал причастность к краже и говорил, что лишь отнес ломбард камни, переданные ему великим князем. Николай Константинович, присутствовавший на допросе, поклялся на Библии, что не виновен. Отцу же он сказал, что готов, выручая своего товарища Варнаховского, взять вину на себя. Император Александр II, взявший дело под личный контроль, подключил к расследованию шефа корпуса жандармов графа Шувалова. Он 3 часа допрашивал в мраморном дворце арестованного Николая Константиновича в присутствии отца, который позднее в своем дневнике записал: «Никакого раскаяния, никакого сознания, кроме когда уже отрицание невозможно, и то пришлось вытаскивать жилу за жилой, ожесточение и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него осталось святым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием. Ничего не помогло». В конечном итоге следствие пришло к выводу, что бриллианты были похищены Николаем Константиновичем, а вырученные деньги должны были пойти на подарки любовнице Фанни Лир. На семейном совете после долгих споров, в которых обсуждались различные варианты отдать солдаты, но государь резко возразил, что не даст порочить это воинское звание своим ничтожным племянникам, предать публичному суду и заслать на каторгу. Ну, было принято решение, носившее минимальный вред престижу императорской фамилии великого князя, решено было признать душевно больным, а затем по указу императора навсегда выслать из столицы. Фанни Лир была выдворена из России с запрещением когда-либо сюда возвращаться. Больше она никогда не виделась с любимым Николой. Вот в Европе она смогла выпустить мемуары, в которых описала свою любовную связь с представителем российской императорской фамилии, но даже столь откровенные воспоминания не смогли принести ей большого успеха. Фанни Лир умерла в полной нищете в 1886 году в Ницце, сгорев от чахотки. Ну, а Николаю Константиновичу было объявлено фактически два приговора. Первый – публичный, состоял в признании его психически ненормальным, а для общего блага великий князь должен был находиться под стражей на принудительном лечении и в полной изоляции. Но был еще и семейный приговор, по которому имя Николая Константиновича изымалось из официальных бумаг, касающихся императорской фамилии, а принадлежавшее ему наследство, как старшему в семье, передавалось младшим братьям Константину и Дмитрию. Он также лишался всех званий и наград и вычеркивался из списков полка. Император решил выслать племянника из Петербурга в удаленный район страны, поместить его под домашний арест, где он должен был находиться до особого распоряжения. Поначалу Николай Константинович был отправлен под надзор в Крым, где у его отца имелось имение, а затем в Оренбург. Там он умудрился тайно обвенчаться с дочерью местного полицмейстера Надеждой Александровной Дрейер, что усугубило его положение, а вскоре по велению императора он вместе с женой был отправлен в Ташкент, где прожил до конца своих дней. Но вот нужно отдать должное Николаю Константиновичу: с его появлением в Ташкенте некогда полудикий край стал активно развиваться и набирать потенциал. Немалую роль в этом непростом деле и сыграл опальный великий князь. Он занялся строительством кинотеатров, открыл маловаренный завод, фотографические мастерские, бильярдные, наладил продажу кваса, переработку риса, маловаренные и хлопковые мануфактуры. Регистрируя во избежание гнева государя все организуемые предприятия как принадлежавшие жене. Вот тоже молодец, да, да. Сообразил. Николай Константинович оказался первоклассным предпринимателем. Он одним из первых обратился к наиболее доходной тогда области промышленности в этом полудиком крае — строительству и эксплуатацию хлопкоочистительных заводов. При этом он использовал самые передовые технологии своего века. Благодаря активной работе по освоению Туркестана Николай Константинович снискал большую популярность у местного населения, как у коренных, так и у русских переселенцев. Значительным проектом в жизни великого князя стало выведение из речки Черчикка рукотворного канала, названного Искандер-Арыком. До начала работ на этих землях находилось несколько домов бедных среднеазиатских крестьян, выселенных из городка Газалкент за активное сопротивление русскому правительству, а вот после проведения Искандер-Арыка было основано великокняжеское селение Искандер, а в нескольких километрах от поселка Николай Константинович разбил большой цветущий сад. Во время строительных работ по прокладке канала Николай Константинович произвел археологическое исследование расположенного у русла канала древнего тюркского кургана, из которого извлекли оружие и предметы быта, ставшие бесценными экспонатами в его личной коллекции. А вот в 1886 году он приступил к своему самому грандиозному проекту в Средней Азии – прокладке канала из реки Сырдарья для орошения части голодной степи между Ташкентом и Джизаком, при этом затратив много энергии и личных средств. Работы, связанные с проведением и строительством канала обошлись Николаю Константиновичу свыше 1 000 000 рублей, но увенчались огромным успехом. Кстати, после завершения строительства на прибрежной скале около реки, близ одного из новых русских селений, рабочими была высечена крупных размеров буква «Н», увенчанная короной. На орошенных землях было основано 12 больших поселков для русских переселенцев из центральных областей России. Николай Константинович писал: «Мое желание – оживить пустыни Средней Азии и облегчить правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий». И вот к 1913 году, благодаря активным стараниям Николая Константиновича, на этой территории появилось более 119 русских поселков. Ну вот еще одной грандиозной идеей Апального Романова стал проект восстановления старого русла реки Амударьи, впадающей в Каспийское море. В 1879 году, будучи в Самаре, он организовал общество для изучения среднеазиатских путей, ставшее своей целью постройку туркестанской железной дороги, которая должна была соединить центральную Россию с Туркестаном и исследовать возможности поворота реки Амударьи в долину Узбой. И вот в марте 1879 года, внимание, уважаемые радиослушатели, Николай Константинович опубликовал брошюру под названием «Аму и Узбой». Представьте
Самаре.
Себе, в Самаре, да. И вот в брошюре великий князь, опираясь на произведения античных и средневековых писателей, старался доказать, что река неоднократно меняла свое направление исключительно по воле человека. Но российское правительство не поддержало грандиозную идею железной маски, сочтя проект слишком затратным. А вот в брошюре «Амо и Узбой» он с большим оптимизмом писал: «Россия в течение последних 25 лет овладела большей частью Средней Азии, но некогда цветущий Туркестан достался русским в состоянии упадка. Он наделен от природы всеми благоприятными условиями для быстрого развития своих богатых производственных сил». Ну, в общем, потрясающая совершенно вещь. И вот теперь от этой брошюры мы перешли к нашей книге. Давайте еще раз повторим, что это за книга такая потрясающая, рукописная.
Ну,
так слушайте, а я сразу так подумала, а может быть сначала была вот эта книга, а потом только брошюра была издана. Может быть, у нас вообще вот самый-самый первый экземпляр.
Нет, тут немножко другая история, но прежде чем рассказать, я хочу сказать, что Николай Константинович Романов, вот этот опальный и вот этот замечательный предприниматель, столько сделавший для Ташкента и для вот этих всех земель, он единственный в семье Романовых был с высшим образованием. То есть это тоже накладывает вот свой отпечаток на его бурную деятельность. И у меня, знаете, возникла такая мысль, что вот вы сейчас рассказывали, я, конечно, все это читала, но вот сейчас именно у меня возникла мысль, что представьте себе, если бы Николай Константинович стал нашим государем, нашим императором российским, сколько бы он сделал полезного для нашей страны. И вот как судьба повернулась таким образом, что у нас государем стал совсем другой человек, который, конечно, столько не сделал, сколько бы сделал Николай Константинович.
Ну, вот
это мое вот такое мнение.
Слушайте, три бриллианта, которые сломали человека.
Да.
Я не могу понять. Но здесь, конечно, просто...
Но знаете, это... Я читала еще другие какие-то, там у меня были источники, что это было, в общем-то, как сейчас говорят, подстава. Его подставили. Просто там боролись две ветви в Романовской династии. Как говорится, кто первый добежит до финиша, до трона. И вот та ветвь, которая двоюродный брат Николая Константиновича, вот эта ветвь победила вот таким вот способом, то есть вот подставой вот этой Николая Константиновича, который все-таки, я считаю, что он не совершал подобного действия, потому что это ему совершенно было ни к чему. Он мог бы прекрасно без этих бриллиантов обойтись. У него было много. Он имел возможность свою эту возлюбленную одаривать и без этих бриллиантов. Ну, теперь вот что касается этой книги. Та брошюра, о которой вы сейчас сказали, в 1879 году, которая была издана в Самаре. Я, кстати, обращалась к своим коллегам в Самарскую библиотеку, и они мне сообщили, что да, у них хранится эта брошюра, она в редком фонде находится. но наша рукопись относится к периоду 1880 года. То есть для чего он сделал эту рукопись? Он ее написал для того, чтобы отправить Каткову Михаилу Никифоровичу, и чтобы он опубликовал это произведение, этот научный труд в «Московских ведомостях». Михаил Никифорович Катков, он был влиятельным русским публицистом, издателем, литературным критиком, редактором газеты «Московские ведомости». Кстати, он был еще и основоположником русской политической журналистики. Так вот, отправив эту рукопись Каткову, я потом просматривала «Московские ведомости» вот этого периода, но, к сожалению, не нашла этого произведения, этого научного труда в опубликованном виде. Видимо, он вот... И вот таким вот образом эта рукопись где-то хранилась, где-то в каких-то библиотеках или, может быть... Ну, в общем, короче говоря, она потом вот Николай Кириллович нам ее привез в Иркутск, и вот сделал такой замечательный, дорогой подарок.
Да, а я так вот, знаете, как бы продолжение этой темы, опять же, сожалею то, что этот человек так много мог бы сделать для России, могли бы сделать очень много для России его дети, а по существу дети, как вот от его официальной супруги, так вот от гражданской супруги, он же потом еще ведь женился еще
да,
раз
да.
Вот на казачке.
Имя казачке. У них было Искандер.
Дарья Часовитиной. И там дети были, и все как-то вот так вот умерли, кого убили, кто сам умер, и наследников вообще не оставили. И самое-то еще печальное, что и могила-то ведь самого Николая Константиновича до наших дней не сохранилась, потому что в советские годы вот Иосифо-Георгиевский собор был закрыт, а здание использовали в качестве кукольного театра, пельменной.
Да.
Вот, и вот уже при независимом Узбекистане в 1995 году, в конец обветшавшее здание снесли до основания, ну и могила Николая Константиновича затерялась бесследно. Вот, ну и поэтому, вот, может быть, как памятка о тех временах, вот та потрясающая совершенно рукопись, которая хранится в нашей библиотеке. Вы знаете, я вот сейчас сижу, думаю, боже мой, какие же богатства у нас хранятся, о чем мы сейчас говорим, и наши радиослушатели могут не только нас услышать, они же могут увидеть книги на выставке, которые вот у нас вот совсем скоро, в июле месяце эта выставка откроется. Но, ну ведь вы же говорили, что в библиотеке хранится... 4 книги, а мы ведь с вами только о 2 поговорили. А вот расскажите, что за 2 книги-то остались?
Ну, вот еще у нас хранится 2 экземпляра тоже, я считаю, уникальнейших экземпляров из библиотеки уже императора Александра II. У Александра Николаевича Романов или император всероссийский царь польский и великий князь финляндский Александр II правил с 1855 по 1881 год. Вот в нашей библиотеке были выявлены эти 2 уникальных экземпляра знаменитой, его знаменитой библиотеки. Как мы узнали, что это книги принадлежат? Это по тем экслибрисам, которые бумажным ярлыкам, которые наклеены на форзацных листах. Что из себя представляет бумажный этот ярлык? Это он из белой тонкой бумаги прямоугольной формы с углами, вырезанными полукругом внутрь, размером 67 на 57 миллиметров. Изображено на нем гравюра на металле, одноцветная, размером 49 на 44 миллиметра. В центре композиции помещено вензелевое изображение инициалов АН, увенчанная императорской короной, и окружено это все сиянием на фоне облаков. Обручи короны украшены жемчужинами, и экслибрис этот датируется серединой XIX века. В этой книге, я про одну пока еще говорю, имеется еще один владельческий знак. Это уже такое величественное в красно-золотой гамме вензелевое изображение имени императора Александра II. Очень красивая такая буква, расположенная в центре специального листа. На обороте форзаца в верхнем левом углу еще один дополнительный экслибрис. Это такой маленький бумажный ярлычок в прямоугольной форме, в котором написано, на котором написано, где и на какой полке хранилась данная книга, что она хранилась в шкафу номер 5 на 6-й полке под номером 20. Императорские библиотеки были выделены в особое ведомство, а по указу в 1861 года была учреждена постоянная занимали должность заведующей собственным его императорского величества библиотеками и арсеналами, что положительно сказалось на организации и учете поступающих книг. Книжная коллекция Александра II с помощью Жуковского, а затем трудами библиотекаря Эрмитажа Жиля, превратилась из небольшой детской библиотеки в обширное и интересное собрание, одна часть которого находилась в Зимнем дворце, другая в Царско-сельском и Александровском дворцах. А после революции 1917 года библиотека Александра II в числе книжных собраний других представителей семьи Романовых была, к сожалению, распределена по многочисленным библиотекам Советского Союза. И в настоящее время книги с именными императорскими экслибрисами находятся во многих регионах России, представляя собой значительную культурно-историческую и мемориальную ценность. И вот библиотека нашего музея оказалась в числе счастливых обладателей двух ценнейших книжных раритетов. Обе книги напечатаны на немецком языке, что несколько усложнило, конечно, их научное описание, но мы с этим справились, и можно сказать, что это два поэтических произведения, яркие отклики на совершенно противоположные по характеру события, что отразилось на внешнем оформлении обоих изданий. И вот одна из них, первая, о которой я начала уже говорить, исполненная важности и величия, торжественная и помпезная, выделяется красным переплетом, на верхней крышке которого красуется праздничная многослойная рамка, выполненная блинтовым, блинтовой — это слепое, конгревным — это такое выпуклое, и золотое тиснение, дополненная изящным растительным орнаментом. В центре рамки тисненный золотой заголовок, выполненный декоративным шрифтом, состоящим из двухмерных букв, стилизованных под роскошную объемную резьбу. Нижняя крышка переплета также украшена рамкой, нанесенной блинтовым и конгревным тиснением. Форзацные листы изготовлены из очень редкой и дорогой муаровой бумаги. Книга снабжена шелковым лиссе и имеет... Лиссе – это такая шелковая закладочка. И имеет трехсторонний золотой обрез. Книга называется... Я только первую строчку назову на немецком языке, а потом переведу. Она называется «Von Fels zu Meer». Напечатана она была в 1869 году. В переводе это означает «От тверди к морю». Историко-эпическая поэма представлена рыцарем Боом, отпечатана как манускрипт. Примечательный текст посвящения, который звучит так: «Его милости королю и господину Вильгельму I, королю Пруссии, посвящен третьей годовщине битвы при Кёнигсгреце, с глубочайшим почтением и вечностью». Автор начинает свою поэму с прославления дома Гогенсоллернов, девиз которой был вот именно так и звучал: «Vom Fels zum Meer». От тверди к морю, что означало территориальную протяженность от вершины скалы замка Гогенсоллерн до Балтийского моря. А вот эта поэма была подарена Вильгельмом I Александру II без переплета. Это могло произойти во время их встречи в Санкт-Петербурге в 1873 году, которая была запечатлена на акварельном рисунке придворным художником Зичи. Называлась она «Завтрак императоров Александра II и Вильгельма I в Зимнем дворце». Известно, что этот рисунок находился в библиотеке Александра II в Зимнем дворце. Русский император в благодарность своему дяде Вильгельму I за подарок приказал облачить юбилейное издание в праздничный переплет и поместить его в свою библиотеку. Есть основания полагать, что это издание единственное в России. Вот такая история.
Ничего себе. Ирина Павловна, знаете, вот сейчас сижу, слушаю вас и думаю, боже, наши радиослушатели думали, что библиотека художественного музея – это, ну, скажем так, книги об искусстве, которые не представляют какой-то вот определенной ценности. И вдруг вот мы говорим с вами об уникальных книжных памятниках, о людях, которые владели этими памятниками, да, и которые волею судьбы оказались у нас в Иркутске и не где-нибудь, а у нас в музее. И мы даем возможность эти книги увидеть. И вот, Ирина Павловна, вообще, вот как вы популяризируете книжные издания, вот редчайшие, которые хранятся у вас в библиотеке?
Во-первых, конечно, мы в первую очередь мы их атрибутируем, то есть изучаем. Очень тщательно изучаем, как вы можете это услышать по нашим радиопередачам, для того, чтобы донести до вас достоверную информацию о том, как была опубликована книга, как она выглядит, кто ее автор, чему она была посвящена, каким образом она попала и когда в нашу библиотеку. Когда мы это все изучили, мы тогда можем эту книгу представлять на выставках. Другой формой популяризации – это научные и научно-популярные статьи. Конечно же, наши радиопередачи – это тоже является формой популяризации этих замечательных книг. Ну а на выставках тут уже можно каждому прийти и посмотреть, ознакомиться с этими книгами. И если есть такая необходимость или просьбы могут такие поступить, что нужно поподробнее, чтобы мы рассказали, мы всегда на это открываемся.
Причем хочу добавить, что книжные выставки у нас на постоянной основе проходят в музее, поэтому, как говорится, следите за вот рекламой. Но, вы знаете, я вот опять же таки хотела задать вам еще один вопрос, который для меня действительно, как я думаю, и для наших радиослушателей очень важным, потому что, ну, как бы до конца мы не получили ответ. Так все-таки чем примечательна вторая книга из библиотеки Александра II?
Ну вот вторая книга, она совершенно по другому поводу была издана, я коротко скажу. Она была издана на смерть цесаревича, сына Александра II, который безвременно погиб, умер в 1865 году, будучи еще совершенно молодым человеком, ему было всего 21 год. Ну то есть там такая история случилась, что он упал с лошади, и это вы можете даже посмотреть где-то в интернете, это все известная история. Он упал с лошади, заболел и умер. Это была, конечно, потрясающая трагедия для матери этого Николая. Тоже Николая, кстати, Николая Александровича.
Это роковое
да,
имя.
Вот Николай, вот действительно да. Роковое имя. И на эту смерть библиотекарь этой библиотеки написал поэму. Он был немцем по происхождению, поэтому поэма написана на немецком языке. В 1865 году там такие мы переводили, там просто действительно можно заплакать. Вот об этом человеке Вяземский говорил, об этом цесаревиче: минутный гость, ангелу подобный, блеснувший на земле, но не земли жилец. Дело в том, что вот все фотографии, которые у нас в интернете можно найти этого молодого человека, он действительно красавец. Он подавал большие надежды, как именно как цесаревич. Его готовили к этому, чтобы он стал царем после Александра II. И вот Федор Андреевич Вальтер, я, кажется, не назвала его имя, вот он написал такую поэму, посвященную этому Николаю Александровичу Романову. Книга, конечно, поскольку она траурная, она совершенно имеет внешний вид другой, то есть она переплетена в подлинный, в настоящий муаровый шелк. Переплет такой, это подлинный, он прямо вот весь переливается белого цвета, когда-то она была белого цвета. Значит, никакого названия на переплете, есть только черная траурная рамка и, конечно, золотой трехсторонний обрез и, конечно, лиссе, то есть все вот эти атрибуты книг императорской библиотеки. Но книга, когда ее открываешь, она тоненькая, но когда ее открываешь и начинаешь читать это произведение, то, ну, просто вот мурашки и слезы наворачиваются на глаза, потому что там в этой книге говорится о жизни молодого человека и о той скорби матери и отца, конечно, которая постигла вот с его безвременной кончиной.
Вот, Ирина Павловна, смотрите, всего 4 книги, а сколько мы с вами подняли историй, и трагичных историй, и познавательных. Поэтому я, конечно, очень рада тому, что иркутяне смогут увидеть эти книги на выставке, которая откроется у нас в июле месяце. Еще раз хочу напомнить, что выставка это называется «Иркутск и Романовы». И это как раз вот коллекция нашего музея. Это и книги, это и живописные, и графические, и скульптурные портреты, и членов императорского дома, и портреты их наместников, церковных, военных, гражданских. Поэтому будем ждать от открытия выставки. Ну, а вы, изучив, совершенно, повторяю, я просто представляю, какой огромный труд по изучению вот этой, казалось бы, небольшой коллекции вы провели, и я просто, ну, аплодирую вам, даже как это, наверное,
спасибо,
делают сейчас наши радиослушатели.
Спасибо большое. Интересная работа.
Я с вами здесь абсолютно согласна, здесь мы с вами очень так близки, историки, что делать?
Да.
Конечно, прекрасная работа, прекрасная профессия и большое счастье, что мы с вами работаем в музее. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу, и я с удовольствием хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь Иркутского областного художественного музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас, Ирина Павловна, за участие в нашей передаче. Желаем творческих успехов. Ну и я очень надеюсь, новых встреч с нашими радиослушателями.
Спасибо вам огромное. И всем я желаю здоровья, счастья, хорошей погоды.
Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.